Здравствуйте, дорогие наши подписчики.
А здравствуйте.
Мы два психолога, Оксана и Кирилл. Хотим сегодня поговорить о том, почему люди боятся психолога.
Ну, а если боятся, если страхи их переполняют, то, конечно, человек не переступит порога кабинета психолога и не придет к нему. А значит, будет продолжать жить со своими проблемами и страхами.
И сегодня даже мы больше поговорим об очень сильных мужских страхах, потому что, как это ни странно, мужчины боятся психолога намного больше, чем женщины. Вот как ты думаешь, Оксана, почему так происходит?
Наверное, потому что мужчины призваны считать себя сильными, а пойти к психологу в их представлениях – это значит расписаться в собственной слабости.
Вот это, мне кажется, очень здравое объяснение, потому что действительно мужской мир – это все-таки сила. И, конечно же, если мы говорим о том, что я с чем-то не справляюсь, то это звучит весьма и весьма неоднозначно.
Да, я сейчас подумала, что на вопрос «вам помочь?» женщина первая скажет «да», это будет очень естественно, и даже естественно с природной точки зрения. Да, мы физически слабее, и нам надо помогать. А вот если этот вопрос задается мужчине, тебе помочь или вам помочь, то мужчина скорее всего скажет «да вы что, я что, сам не могу справиться?» И это же переносится, как ни парадоксально, на психологическую помощь.
Итак, давай мы обрисуем три страха на сегодняшний разговор, которые преследуют людей и мешают обратиться к психологу. На самом деле мы говорим именно о страхах, хотя, конечно, наши слушатели могут с нами поспорить. И если вы хотите с нами поспорить, добро пожаловать. Мы очень рады будем с вами поговорить, подискутировать на эту тему. Пишите комментарии, и мы, если сможем, как-то вам ответим. И такая будет у нас дискуссия. Итак, давайте мы поговорим о трех страхах. Первый страх. Человек приходит к психологу, и психолог будет его учить.
Или, как сейчас многие говорят, мозги выносить, мозги править. Очень такие нелестные формулировки. Но люди боятся именно того, что их мнение априори неправильное, и психолог будет настаивать на своем мнении. Mm-hmm. И да, мы не скроем, что есть психологи с авторитарным подходом, для которых нормально, очень естественно, ну, вот так вот настойчиво вбивать в голову клиента какую-то мысль. Но, к великому счастью, мы к таким психологам не относимся, потому что искренне оба не любим авторитарность. И что касается спора, дебатов, размышлений, философии, на наш взгляд, это вообще невозможно.
Более того, на мой взгляд, очень сложно оценить, чья жизненная позиция более верная. И так как у каждого человека свой жизненный опыт, свое понимание и видение мира, то как мы можем выяснить, чья позиция более верная? Наша, как психолога, или же ваша, как клиента? И давайте еще не будем забывать об очень важной вещи. Психолог не является судьей.
Конечно, и мы всегда, когда встречаемся со своими клиентами, говорим о том, что мы исследователи. Мы с Кириллом вдвоем, и, конечно же, клиент, который к нам пришел для того, чтобы вместе с нами поисследовать свою ситуацию и вместе с нами прийти к какому-то однозначному выводу.
И, конечно же, мы с помощью наших методик, которые мы знаем и владеем, вдвоем будем с клиентом беседовать и пытаться подсветить, что, какие, скажем так, какие противоречия в картине мира находятся у клиента. Но, опять же, не с точки зрения уколоть клиента и его как бы вернуть в наше лоно, а с точки зрения того, чтобы нам клиент рассказал, почему он видит этот мир так, почему у него сходятся, ну, в точку именно вот такая точка зрения. И вот здесь как раз мы сразу переходим ко второму страху,
Я сейчас на секундочку тебя прерву. Хотела еще сказать, что психолог – это специалист сторонний. И когда человек в нашем присутствии, общаясь с нами, проговаривает какие-то свои установки, убеждения, то нам со стороны легче увидеть некие противоречия. И человеку, как правильно сказал Кирилл, их подсветить. Потому что вы можете спросить, зачем этих специалистов? Поговорил сам с собой и все решил. Так вот, к сожалению, так не работает. Да? Когда человек с нами искренне открывается, разговаривает, мы видим эти противоречия и человеку даем их со стороны. И сразу идет другое осознание. Вот именно поэтому психолог-то необходим, сторонний специалист.
Да, именно осознание, потому что сколько раз было на наших сессиях, когда мы повторяем то, что сказал человек слово в слово, и просим прокомментировать человека вот эту фразу. Нам говорят, подождите, это что, это я так сказал? Ну, мы говорим, да, тем более мы
вдвоем записываем
и обращаемся к записям друг друга. Да, вот эта фраза резанула наш слух. Прокомментируйте, пожалуйста. Человек говорит, не может такого быть. И вот здесь может произойти инсайт, то есть открытие для
озарение
человека.
Озарение такое, да.
Поэтому, смотрите, учить, конечно же, никого не будут на психологических сессиях.
А наоборот, мы предложим интересное исследование ситуации. Вот совсем другой подход. Да? Mm-hmm. Не обучение, простите за сленг, не вдавливание сапогами наших мыслей в головы клиентов, а именно совместное исследование. Очень тонкое, очень ювелирное и очень тактичное.
Поэтому в нашей парадигме вот эта тема вдалбливания и лечения мозга человека, ну, у нас такого нет. И, кстати сказать, сразу вот я хочу сказать про второй страх, который также очень сильный и мешающий пойти к психологу, это страх оценки. Что человек начинает рассказывать о своей жизни, как он дошел до жизни такой, скажем так. И вдруг ему кажется, что его сейчас будут именно оценивать. И психолог скажет, ну что ж вы, батенька, ну как же вы так опустились-то, мой дорогой? И сразу приходит на ум такой седовласый, умудренный человечище, который говорит, нет, дорогой мой, так делать нельзя. Так вот, на самом деле, опять же, в нашей парадигме мы рассматриваем себя не как судьями, не как судьи, не как
гуру,
потому что, опять же, у всех разный опыт.
И здесь, когда ты рассказывал про этого седовласого человечища, я сразу поняла, что таким образом мы клиента опускаем на уровень ребенка, а сами становимся родителями. Так вот этого априори быть не может, потому что мы здесь все исследователи. И мы вместе, все мы втроем или вчетвером, если приходит семейная пара, мы заинтересованы в понимании того, что происходит, в глубоком понимании причины, следствий данной ситуации. Поэтому ни о какой оценке речи быть не может. Кроме того, в кабинете психолога открываются очень тонкие моменты и интимной близости, и каких-то переживаний, чувств. Порой люди говорят о ненависти к партнеру или к своему ребенку. И если психолог становится на позиции судьи, тогда человек просто не откроется, закрывается. Искренности не будет. И поэтому мы сразу предупреждаем клиентов о том, что ни о каком оценивании речи быть не может.
Да, потому что нам на самом деле не нужны социально одобряемые ответы, а нам надо понять, чем живет человек.
Картину мира человека.
Поэтому, конечно, с оценкой это никак не может быть связано.
Ну и не будем скрывать, что картина мира, она формируется из разных обстоятельств. И если люди в кабинете психолога говорят о каких-то там сексуальных удовольствиях или каких-то в детстве некоторых извращениях даже, мы это принимаем как факт, как симптом, чтобы понять, к чему это человека подтолкнуло. И ни в коей мере не будем за это человека осуждать, потому что это на наш взгляд непрофессионально.
И, кстати, вот Оксана сказала очень мудрую мысль, хочу подчеркнуть ее, что если мы начинаем оценивать человека, мы действительно становимся на роль родителя, загоняя клиента в роль ребенка. Смотрите, в транзактном анализе, в принципе, рассматриваются три ипостаси внутри человека. Ну, назовем это три личности, подличности, субличности. Это, собственно, ребенок, взрослый и родитель. И самое интересное в том, что если мы берем роль родителя, то человека сразу загоняем в роль ребенка, и тогда человек не может своими ролями играть. Он сразу попал в эту роль и не может из нее выбраться. Поэтому это непрофессионально, загонять клиента в определенную роль.
И ты знаешь, мне даже сейчас пришла в голову идея, что когда человек на роли ребенка, то исследовать ему не пристало.
Да.
Он может играть, он может бунтовать, он может отнекиваться, он может все что угодно, но не исследовать. Поэтому вот загоняя клиента в роль ребенка, мы сразу отсекаем этот момент. А нам наоборот надо активировать его исследовательский потенциал, чтобы он помог самому себе разобраться в ситуации вместе с нами.
И вот поэтому опять же, исходя из теории транзактного анализа, мы должны быть все втроем или вчетвером, то есть два психолога, мы и наш клиент или клиентская пара, в ролях взрослых, которые работают максимально безэмоционально, рассматривая, что происходит в картине мира людей.
Ну, ты не пугай людей, не безэмоционально. Порой какие-то воспоминания вызывают эмоции, это допустимо. А тут так сказал, что ни-ни, эмоции не пускать в наш кабинет психолога.
Я как раз хотел добавить, что зачастую, конечно же, вот об этом, что зачастую определенные переживания рождают очень сильные эмоции. И, конечно же, эти эмоции надо выплескивать. И мы готовы слышать наших клиентов, работать с ними именно в эмоциональном либо подъеме, либо спаде, либо вот во всем спектре эмоций. А я хотел сказать, что когда мы отэмоционировали, скажем так, нам все равно надо работать, исследовать.
Конечно.
И вот именно в этот момент, когда мы поняли, что с клиентом происходит, дали ему поддержку, вывели на эмоционально стабильный уровень. И вот тогда мы готовы все вместе исследовать, мы переходим в роль взрослого и начинаем разбираться, что произошло, как из этого, ну, найти выход наиболее корректный и подходящий для нашего клиента. Важно, да, не нам, психологам, не мы говорим, что «а теперь сделайте так, а не иначе». Нет, мы должны найти наиболее гармоничный выход для нашего клиента. Ну и, наконец, конечно же, третий страх, очень мужской, на мой взгляд, потому что я слышал этот страх чаще всего от мужчин. Мужчины считают, что в 14-15 лет личность человека сложилась. И, кстати сказать, они совершенно правы. И когда ты подтверждаешь человеку, что да, конечно, в 14 лет мы уже практически сложившаяся личность. Меня сразу ловят на этом, говорят, ага, значит, вы мне ничем помочь не сможете. Зачем я к вам сюда пришел? Но надо помнить, что сложившаяся личность к 14 годам прошла 14 лет развития. Эта личность сталкивалась со страхами в детстве. В детском саду, например, с какой-нибудь злой воспитательницей. В школе учительница первая моя, например, могла нагнать столько страха на ребенка, что он полностью закрыт. И я говорю о том, что эта личность сложившаяся начинает закрываться огромным количеством страхов, которые не позволяют этой личности проявляться. Тем более страхи могут приходить из родительских семей, из родительского рода, вот такой передающийся страх. И получается, что на самом деле сложившаяся личность не может проявиться.
И она отягощена.
Да.
И вот мы должны понять, чем же она отягощена, показать это клиенту. Или что, когда клиент соглашается и говорит, да, верно, это так, мы понимаем, что мы нашли вот тот отягощающий груз. И, конечно же, постараться клиента от этого освободить. И первым моментом освобождения является, конечно же, осознание. Когда человек понимает, откуда страх, откуда определенные убеждения или установка. И, понимая это, он уже на уровне сознания начинает от этого отказываться.
Либо не отказываться, если эта вещь, этот, скажем так, убеждение его хорошо поддерживает в жизни.
Конечно.
Но, с другой стороны, если мы видим, например, что это детская стратегия, то То есть где-то в 3-4 года человек выбрал вот эту стратегию выживания. Мы тогда просто спрашиваем клиента, вот смотрите, эта стратегия тогда классно работала для вас. Вы благодаря ней,
благодаря ей
вы выжили. Но сегодня вам, например, 35 лет. Вы старше, вы знаете, как иначе жить, у вас есть огромное количество инструментов поступать по-другому. Давайте подумаем, эта стратегия старая вас удовлетворяет или же вам хотелось бы что-то изменить? И если человек говорит, что да, уже я вырос из коротких детских штанишек, опять же, мы все вместе ищем, каким образом мы можем действовать по-другому. Вот, собственно, это ответ на третий страх, что психолог не поможет. Да, мы, конечно же, не меняем личность человека. И это, опять же, рефрен к первому страху, что мозгоправы будут мозгоправить. Нет, мы не меняем личность. Мы работаем со страхами, с убеждениями,
с установками, которые мешают нашему клиенту проявляться и быть счастливым.
Да.
И именно поэтому люди приходят к психологу улучшить качество жизни. Да, или, как сказала одна наша любимейшая клиентка, я совсем запуталась, помогите. И когда мы распутались, то человек счастливый и довольный пошел в жизнь уже решать свои проблемы
самостоятельно.
Да, к чему мы и стремимся.
Да, наша задача как можно быстрее выпустить клиента в мир, потому что если мы распутали запутанную ситуацию, то мы уже клиенту не нужны, потому что клиент может все сам. Наша задача максимально быстро
помочь, да, человеку. И мы всегда очень радуемся, когда люди начинают сами решать свои проблемы.
Угу.
И давай подытожим о том, что мы сегодня, о чем сегодня говорили. Мы сегодня говорили, почему люди боятся психолога. И мы остановились на трех моментах. О том, что многие считают, что психолог будет учить. Второй страх, что психолог будет оценивать. И третий страх, что он не поможет, так как личность сформировалась в 14 лет.
И мы надеемся, что немного мы смогли поколебать эти страхи. Если у вас, дорогие слушатели, есть к нам какие-то вопросы, замечания, то обязательно нам пишите. Мы с удовольствием их почитаем. А, кстати сказать, если вы с нами не согласны, пишите тем более, потому что мы сможем подискутировать об этом. И, по большому счету, в таких дискуссиях рождается истина. Замечу, не в спорах, где люди просто орут и эмоционируют, а именно в дискуссиях. И, конечно же, мы с удовольствием поддержим эти дискуссии. Ну, сегодня мы, я думаю, заканчиваем наш подкаст. Большое спасибо, что вы были с нами. Нам было очень приятно работать для вас. И в описании к нашему подкасту есть ссылочки на разные наши соцсети, где есть не только голосовые информации, да, которые мы сейчас делаем, но также различные видео и тексты. Так что, если вам будет интересно, приходите, смотрите. Мы будем очень рады встрече с вами здесь или в других наших соцсетях. Счастливо!
Всего доброго!